Ну, мы сегодня начинаем наш очередной детальный разбор. И вот знаешь, один из самых таких сложных и влиятельных теологических текстов в истории человечества. Но он был написан вообще не в какой-то там тихой библиотеке.
Да, совсем нет.
Да, он был написан в самом эпицентре, ну, просто жесточайшего социального скандала. И этот скандал возник из-за того, кому можно есть свинину и какие дни недели считать праздничными.
И это потрясающе, потому что обычно ведь принято воспринимать послание к римлянам как такой монументальный, ну, слегка сухой философский трактат о мироздании.
Точно.
Но стоит только убрать вот эту академическую дистанцию, и открывается совершенно иная картина. И именно эту задачу решает детальное исследование лекции доктора Крейга Киннера. Материалы, которые мы сегодня, собственно, и анализируем. То есть это не какие-то отвлеченные философские размышления, как многие привыкли думать.
А что же это тогда?
Это такое экстренное, мастерски выстроенное письмо. Письмо, которое было брошено прямо в кипящий культурный и этнический котел, понимаешь?
Ого.
Да. И его главной, самой срочной целью было предотвратить неминуемый раскол внутри глубоко разделенного сообщества в Риме. И нам сегодня предстоит разобрать исторический контекст и самый первый стих этого текста.
Слушай, но исторический контекст здесь, как бы это сказать, он просто полностью меняет правила игры. Он превращает древний текст в настоящую захватывающую драму.
Абсолютно.
Указ одного императора запускает цепь событий, которая в итоге приводит к тому, что в одном помещении, буквально лицом к лицу, сталкиваются люди с абсолютно несовместимыми культурными кодами.
Да-да. И чтобы заставить эти враждующие фракции сесть за один стол, ну, автору письма приходится использовать совершенно шокирующую риторику.
Чтобы понять всю остроту ситуации, нам необходимо детально рассмотреть саму природу этого конфликта, то есть откуда все пошло.
Да, и все начинается, как водится, с политического решения. Это Римская империя, первый век нашей эры. Император Клавдий издает жесткий указ.
Указ об изгнании, да?
Именно, об изгнании всех евреев из Рима. И тут важно понимать, что этот указ вообще не делал никаких исключений.
То есть всех под одну гребенку.
Абсолютно. Он затронул и тех евреев, которые были последователями Иисуса. В материалах лекции упоминаются такие видные фигуры, как Акила и Прескила.
А, я читала про них, да.
Они были вынуждены просто бросить свои дома, оставить всю налаженную жизнь и переселиться в Коринф. Где они, кстати, впоследствии встретили Павла?
Ну, изгнание — это всегда трагедия, конечно. Но в этой истории самое важное, как мне кажется, начинается позже.
Да, спустя время.
Проходит около 5 лет, указ Клавдия теряет свою силу, и изгнанники получают законное право вернуться в столицу империи.
Казалось бы, конфликт исчерпан, да. Можно праздновать воссоединение, все хорошо.
Да, но реальность-то оказывается куда сложнее. За эти 5 лет община в Риме не просто выжила где-то там в подполье, она продолжала очень активно развиваться. Но происходило это исключительно силами язычников, ну то есть людей не еврейского происхождения, которые остались в городе.
И вот, когда евреи возвращаются в свои старые общины, они же ожидают увидеть привычный уклад, а сталкиваются с чем-то совершенно невообразимым.
Знаешь, мне пришла в голову такая аналогия. Это очень похоже на ситуацию, когда основатели какой-нибудь крупной компании уходят в такой вынужденный отпуск на несколько лет.
Так, интересное сравнение.
А когда они возвращаются, выясняется, что новые сотрудники полностью переписали корпоративную культуру. Ну, типа они отменили строгий дресс-код, изменили миссию компании.
Да.
И что вызывает, наверное, самый большой шок, они кардинально поменяли меню в столовой.
И вот деталь про столовую здесь имеет, знаешь, буквальное, просто физическое значение.
Да.
Конечно. Возвращающиеся евреи тысячелетиями жили в строгой парадигме Торы. Это же сложнейшая система из 613 заповедей.
613. Уму непостижимо.
И там законы и ритуальные чистоты играют первостепенную роль. Буквально каждая деталь быта была жестко регламентирована.
А у противоположной стороны как?
А для римских язычников стандартом праведности в то время считались так называемые 7 заповедей Ноя.
О, вот тут стоит немного пояснить механику этих заповедей, потому что разница в стандартах, ну, она просто колоссальна.
Да, давай.
Считалось, что не евреям для праведной жизни достаточно соблюдать такой базовый минимум. Ну, типа, не убивать, не воровать. не заниматься идолопоклонством.
Угу.
Это был некий такой универсальный моральный код.
Совершенно верно. И этот код вообще не включал в себя каких-то там строгих пищевых ограничений или обязательного соблюдения древних праздников.
То есть ешь, что хочешь?
Ну да. Поэтому язычники, чувствуя себя абсолютно праведными, устраивая совместные трапезы, на которых подавалось мясо, категорически запрещенное Торой.
Та же свинина.
Именно. И возникает парадоксальная ситуация. Обе группы искренне считают себя праведными, но физически не могут находиться за одним столом.
Да уж.
Возвращающиеся евреи заходят на собрание, от их новых соседей просто пахнет жареной свининой.
Кошмар для них, наверное.
Да. Игнорируются святые дни, нарушаются базовые принципы чистоты. Для людей, которые воспитывались в традициях Торы, это глубочайший культурный шок. Это жесточайший кризис идентичности.
Получается такой классический тупик. Налицо две враждующие фракции, которые искренне, на уровне глубоких убеждений, считают друг друга неправыми.
Угу.
И любая попытка мягкого урегулирования здесь обречена на провал. Просто не сработает. И лекция доктора Кинера показывает, что автор письма выбирает стратегию, которая, ну, с точки зрения современного кризисного менеджмента, выглядит как полное репутационное самоубийство.
Да, это очень смелый ход.
Первые 8 глав послания построены на принципе выжженной земли, если можно так выразиться.
Эта стратегия, можно сказать, равных возможностей в критике. Она действительно бьет наотмашь. Текст вообще не пытается сгладить углы или найти какой-то компромисс.
То есть сразу в лоб.
Да. В первой главе выстраивается мощнейшая аргументация против язычников. Их моральное падение описывается в мельчайших деталях и выносится жесткий вердикт. Они прокляты.
Слушай, ну легко представить, как еврейская часть аудитории в этот момент одобрительно кивала. Наверное, радовались, что кто-то наконец-то поставил этих нарушителей традиций на место.
О, да. Они, наверное, аплодировали. Но этот триумф длится недолго.
Почему?
Потому что во второй главе фокус критики резко разворачивается на 180 градусов. Прямо на евреев.
Ничего себе.
Текст методично разрушает их уверенность в собственной исключительности. Он указывает на то, что наличие закона вообще не имеет смысла, если этот закон нарушается.
И что в итоге?
А в третьей главе подводится безжалостный такой уравнивающий итог. Прокляты абсолютно все. Ни одна из сторон не имеет преимущества.
Знаешь, тут возникает резонный вопрос. Разве это эффективный способ начать диалог?
Звучит странно. Согласен.
Ну просто начинать миротворческое письмо с заявлением о том, что все адресаты одинаково ужасны и безнадежны, это же, катастрофа для пиара. Если цель примирить людей, зачем уничтожать репутацию обеих сторон?
Понимаю твое удивление, но если проанализировать механику конфликта, становится ясно, что это единственный возможный и, я бы сказал, гениальный тактический ход.
Гениальный?
Да. Невозможно построить новое здание, не разрушив старый фундамент. Письмо буквально сносит бульдозером все старые критерии элитарности. Оно выравнивает игровое поле для всех.
То есть убирает все поводы для гордости?
Именно. Проблема еврейской фракции заключалась в опоре на происхождение. Они считали себя спасенными по праву принадлежности к потомкам Авраама и по знаку обрезания.
Угу.
И текст парирует этот аргумент, доказывая, что физическое происхождение больше не работает, требуется духовное обрезание и вера. Более того, пятая глава вводит концепцию общего происхождения.
Это про Адама, да?
Да, все люди происходят от Адама, и в Адаме все человечество одинаково поражено грехом.
Слушай, логика предельно ясна. Это как если все пассажиры находятся в одной тонущей лодке, и никто не умеет плавать.
Так.
То хвастаться тем, у кого каюта была дороже, ну, совершенно бессмысленно. Спасательный круг необходим абсолютно всем, независимо от прошлого статуса.
Отличная метафора. И как только старые поводы для гордости уничтожены, послание переходит к самому болезненному нерву конфликта.
К какому?
К вопросам этнической принадлежности и богоизбранности. Этому посвящены главы с 9 по 11.
Эти главы имеют крайне интересную историю восприятия. Я видела в материалах, там отмечается, что знаменитый теолог Рудольф Бультман считал их чуть ли не лишними.
Да, было такое.
Он воспринимал их как некое отступление, ну, которое не относится к делу. но современные исследователи видят в них прямо сердце всего послания.
Подкуп Гультмана легко объясняется тем, что он читал текст исключительно через призму сухой догматики. Он не видел живых людей за текстом.
А если посмотреть на живых людей?
Если вернуть текст в реальный контекст конфликта из-за свинины и культурного доминирования, то эти главы обретают центральный смысл.
Угу.
Возникает необходимость аргументированно доказать, что наличие Авраама в родословной вообще не дает гарантий спасения, и для этого приводятся неоспоримые исторические прецеденты.
Про сыновей Авраама.
Да. У Авраама было два сына, Измаил и Исаак. Но обещание перешло только к Исааку. У Исаака были Исав и Яков, и выбор пал на Якова. Механизм избрания всегда зависел от суверенной воли, а не от генетики или национальности.
То есть еврейской фракции наглядно демонстрируют, что их этническая принадлежность не делает их безусловными победителями в этом социальном споре.
Совершенно верно.
Однако, насколько можно судить по разбору, язычникам тоже не дают расслабиться в этом тексте.
О, язычникам там тоже достается. Текст жестко осаживает их в 11 главе, предотвращая любое проявление высокомерия с их стороны.
А как именно?
Используется очень сильный образ дерева. Язычники сравниваются с дикой ветвью, которая была лишь привита к благородному еврейскому корню.
Угу, то есть корень-то не их?
Да. Им нечем гордиться. Их положение – это исключительно результат милости. Грубо говоря, они лишь гости, которых пустили за стол.
Знаешь, здесь необходимо затронуть один важнейший теологический спор, упомянутый в источниках.
Давай обсудим.
Речь идет о концепциях двух гигантов мысли. Это реформатор Мартин Лютер и современный исследователь Джеймс Данн. У них были принципиально разные взгляды на то, с чем именно боролся автор послания. И понимание этой разницы критически важно.
Различия в их подходах продиктованы в первую очередь историческим контекстом, в котором они сами находились.
Ну да, эпохи разные.
Мартин Лютер анализировал текст в 16 веке. Это эпоха глубокого кризиса церкви. Для него главным фокусом была борьба за общую доктрину, оправдание верой против попыток заработать спасение абстрактными добрыми делами.
А Джеймс Данн?
А вот Данн подошел к проблеме иначе. Он применил социологический подход и сфокусировался именно на реалиях первого века. И Данн ввел очень важное понятие «маркеры границ».
Вот механика этих маркеров границ заслуживает детального рассмотрения. Можешь объяснить, как они вообще функционировали на практике?
В античном мире маркеры границ были такими инструментами социального выживания.
Так.
Обрезание, строгие пищевые запреты, соблюдение особых святых дней – это были буквально невидимые стены, которые евреи возвели вокруг своей культуры.
Чтобы не смешаться с другими.
Именно, чтобы избежать ассимиляции в языческом мире. Римское общество часто не понимало этих обычаев и, честно говоря, откровенно презирало их.
Угу.
И Данн утверждает, что критика в послании была направлена не на добрые дела в широком смысле, как думал Лютер, а именно на эти национальные маркеры, потому что они физически мешали людям разного происхождения объединиться.
Получается, очень интересная картина. Лютер видел глобальный теологический принцип, а Данн разглядел, как этот принцип работал на практике в конкретной римской столовой, где решался вопрос о том, кто с кем может сидеть рядом.
Очень точное замечание. И сегодня ученые приходят к выводу, что обе концепции важны и дополняют друг друга.
И вот этот практический аспект достигает своей кульминации в 14 и 15 главах. Текст буквально совершает переход от масштабной теологии к прямому вмешательству в бытовые дела общины.
Да, от высоких материй к жизни.
Звучит четкий призыв перестать осуждать чужие пищевые привычки и прекратить споры о том, какие дни святые. Вся эта грандиозная, сложнейшая аргументация имеет одну конкретную цель.
Какую?
Евреи и язычники должны совместно поклоняться в одном помещении без взаимной ненависти.
И вот тут возникает важный момент. Чтобы такой сложный, ломающий стереотипы, и, давай признаем, откровенно провокационный текст был воспринят всерьез обеими сторонами,
так.
Его автор должен обладать просто колоссальным авторитетом. Нельзя же просто прийти к двум враждующим лагерям, заявить, что они оба неправы и надеяться, что к этому прислушаются.
Абсолютно. И здесь наш анализ переходит к самому первому стиху, посланию римлянам 1.1. Автор представляет себя через три конкретных титула – «Раб Христа», «Призванный апостол» и «Отделенный для Евангелия».
Угу.
И знаешь, статус раба вызывает наибольшее недоумение. Ну вот зачем в античном мире, где рабство является позорным клеймом, использовать такой титул для утверждения авторитета?
Это отличный вопрос. В культурном контексте первого века механика социального статуса работала немного иначе, чем мы привыкли думать.
Поясни.
Положение раба напрямую определялось статусом его господина. То есть быть рабом мелкого ремесленника – это низшая ступень общества.
Ну, логично, да.
Но принадлежать к императорскому двору, быть рабом Цезаря, означало иметь доступ к рычагам управления, к финансам и обладать властью, с которой считались даже римские сенаторы.
А, то есть это про влияние. Выходит, формула «раб Христа» — это не проявление самоуничижения, как может показаться, а декларация огромных полномочий?
Это мощнейшее заявление. Оно отсылает к ветхозаветной традиции, где величайшие пророки и лидеры, такие как Моисей, назывались рабами Бога.
Точно.
Автор заявляет, это не мое личное мнение, это слова посланника, действующего от лица верховного правителя. И дополнительная идея быть отделенным перекликается с историей пророка Иеремии, который был избран еще до рождения.
Потрясающе. В глазах еврейской аудитории это, конечно, формировало непререкаемый авторитет.
Да.
С еврейской частью общины ситуация проясняется. Но какой рычаг влияния был на римлян? Я читала, что доктор Кеннер уделяет значительное внимание механике римского гражданства Павла.
О да, это ключевой фактор.
Но ведь в академической среде существуют скептики. Они сомневаются в подлинности этого гражданства. Считают его поздним вымыслом, описанным в книге «Деяний», ну, чисто для придания веса фигуре апостола.
И у них есть аргументы?
Да, и главный аргумент звучит вполне логично. Если человек был римским гражданином, почему он допустил, чтобы его незаконно избили палками в Филиппах?
Этот аргумент действительно часто используется скептиками, но он разбивается о суровую реальность управления римскими провинциями того времени.
То есть законы не работали?
Идеальная юридическая система на бумаге очень часто сталкивалась с диким произволом на местах. Губернаторы регулярно нарушали законы. В лекции приводится яркий исторический пример.
Какой?
Римский прокуратор Флор в Иудее, он вообще приказывал пороть и распинать даже представителей сословия всадников, а они являлись элитой империи. То есть наличие статуса не всегда спасало от коррумпированной власти в моменте.
То есть сам факт экзекуции не доказывает отсутствие гражданства, просто местным чиновникам в тот момент могло быть глубоко наплевать на юридические тонкости.
Именно. И к тому же есть тактический аспект, который Кинер подчеркивает. Заявлять о своих правах до наказания могло быть крайне невыгодно.
Почему невыгодно? Спасло бы от побоев.
Не факт. Процедура проверки гражданства была очень сложной и долгой. Если бы заявление было сделано немедленно, чиновникам пришлось бы заморозить дело.
Ага.
Потребовалось бы отправлять официальные запросы в ТАРС, ждать подтверждающих документов из архивов.
Месяца бы ушли на это.
Да. Процесс мог занять месяцы, и фигурант оказался бы просто заперт в городе без возможности продолжать свой путь.
А вот молчание до экзекуции меняет всю диспозицию. Заявление о гражданстве звучит уже после того, как побои нанесены.
Вот.
И в этот момент местные власти понимают, что совершили уголовное преступление против гражданина империи. Это мгновенно дает колоссальный стратегический рычаг давления на напуганных чиновников.
Механика этой стратегии просто безупречна. Более того, существует множество исторических фактов, подтверждающих происхождение этого статуса. Гражданство, судя по всему, было получено по праву рождения.
Как это работало?
Историки указывают на то, что предки Павла, вероятно, были среди евреев, порабощенных римским полководцем Помпеем.
Угу.
Впоследствии многие из них смогли выкупить свободу. А римское право четко постановляло, вольноотпущенник римского гражданина сам автоматически становился полноправным гражданином.
Слушай, и существование синагоги либертинцев, то есть вольноотпущенников в Иерусалиме, это же как раз подтверждает реальность этой социальной прослойки, которой, судя по всему, и принадлежала семья.
Да, все сходится. И еще одним важным маркером является само имя.
Имя Павел.
Да. Механика римских имен требовала наличия когномена, третьего имени, указывающего на ветвь рода или социальный статус. И имя Павел является стандартным римским когноменом.
То есть просто так его не возьмешь?
Ни в коем случае. Ни гражданин не мог произвольно взять себе такое имя. Оно служило четким юридическим маркером в обществе.
Удивительно. Эта двойная идентичность делает автора просто идеальным мостом между культурами.
Лучше и не скажешь.
Древислав – знаток Торы и пророк. А для язычников он римский гражданин с соответствующим именем и правовым статусом, который равен статусу элиты Рима. Он может говорить с обеими сторонами на равных, не вызывая отторжений ни у тех, ни у других.
Да, он свой для всех.
Итак, какой главный вывод можно сделать из всего этого нашего погружения в источники? Послание к римлянам оказывается не просто каким-то сборником абстрактных идей о спасении.
Совсем нет.
Это настоящий мастер-класс по преодолению этнических, культурных и расовых барьеров. Железная логика текста гласит: если перед высшим судом все равны в своих недостатках, и если у всех один источник спасения,
то что?
То это логически приводит к необходимости относиться друг к другу с равным уважением, независимо от того, какие пищевые традиции соблюдаются и какие праздники отмечаются.
Знаешь, знание вот этого исторического контекста полностью меняет восприятие любых разногласий. Ведь в любом современном обществе существуют доминирующие группы и меньшинства.
О да, мы видим это каждый день.
Люди продолжают выстраивать свои собственные маркеры границ, и принцип, заложенный в этом древнем тексте, вот этот принцип примирения через осознание общего равенства, он никуда не делся, он не остался в первом веке. Он невероятно актуален и сегодня, когда различные общества пытаются разрешать сложные социальные конфликты.
Слушай, ну в завершении этого исследования остается пространство для такой, знаешь, провокационной мысли, о которой стоит поразмыслить самостоятельно.
Давай.
Наш анализ показал, что один из величайших теологических текстов в истории человечества был, ну, по сути, написан для решения локального бытового спора. Спорили о том, что можно есть на обед и какие дни считать выходными.
Звучит забавно, но это так.
И если это так, возникает вопрос, а как много других грандиозных философских концепций, которые сегодня считаются вершиной абстрактной мысли, на самом деле родились из таких же простых земных бытовых человеческих конфликтов?
Отличный вопрос для размышления.
Что ж, до следующего погружения.